Привет, пунктуальнейший председатель совета милиции.
Здравствуй, вечно опаздывающий заместитель председателя. Опаздываешь, Леонид? Опаздываешь?
Ну, Виктор, две минуты. Разве две это минуты. Опоздание? У тебя часы торопятся на 5 минут.
Не на 5, а на 4.
На 4.
14.02 – это не 14.00. Садись. Итак, патриарх Тихон тебя не принял.
Нет.
Видимо, они еще не продумали до конца, как лучше использовать против нас ограбление.
Да.
Надеюсь, обошлось без инцидентов.
Нет, оружие не применяли.
То хорошо. Скажи, пожалуйста, кто у тебя в группе?
Волжанин, Борин и Сухов.
Так.
Волжанин. В прошлом матрос, в революции с первых дней. Сухова ты знаешь.
Да-да.
Проверенный товарищ, большевик.
Угу.
Вот только Борин. Он служил в сыскной полиции. Но честно работал при временном правительстве, при советской власти. Во время чистки милицейского аппарата был оставлен в прежней должности.
Так. Как ты считаешь, похищенное можно реализовать в России?
Крупные самоцветы вряд ли.
Угу.
Слишком они известны. А вот золото и серебро наверняка можно переплавить в слитки. Вот, будь любезен, ознакомься с опросом Кербеля. Сухов провел.
Так, из протокола вопроса ювелира, произведенного агентом милиции Суховым ПВ. Так, господин Кербель, в описи похищенного с патриаршей резиденции Иоанн Златоуст, три отрока. Схимник. Да, интересно. Интересно. Ну, так какие у тебя предположения по поводу ограбления?
У меня две версии.
Так.
Первая — уголовники. Вторая — назовем ее, скажем, шкатулка. Она принадлежит явно и к уголовному типу.
А третью версию ты исключаешь?
Какую третью?
Вот не показалось ли тебе подозрительным, что архимандрит Дмитрий, человек, как ты утверждаешь, добросовестный и честный, не торопится почему-то сообщить властям об ограблении в тот же день? Ты приезжаешь в Кремль, а там уже толпа религиозных фанатиков, готовых учинить самосуд. Кто их предупредил? Как им стало известно о случившемся?
Да.
Кстати, ты зря не допросил этого анархиста Ритуса. Не мешало бы узнать, кто его поставил в известность. Так вот, я думаю, что, возможно, и не было никакого ограбления. Что, возможно, это инсценировка.
Виктор, сомнительно. Это чрезвычайно сомнительно, уверяю тебя. Я хорошо знаю архимандрита Дмитрия. Он на подобное не пойдет.
Не пойдет. Война есть война. Сейчас я тебе зачитаю выдержки из приветствия патриарху Тихону от Совета Объединенных Дворянских Обществ.
Где опубликовано?
Где? В тех же русских ведомостях. Вот весьма любопытное дополнение к воззванию поместного собора. Вот, послушай, вот. Так, вместе с вашим святейшеством мы уповаем, что русский народ с Божьей помощью, по вашему призыву, воспламенившийся любовью гибнущей родине, сам найдет в себе силы для ее возрождения и самобытного устроения под сенью Церкви Христовой. Значит, церковь, по их мнению, должна повести русский православный народ на борьбу против внешнего врага и большевиков. И вот в этих условиях, думаю, ограбление патриаршей резницы не только уголовное, но и политическое дело. Получается треугольник. Уголовники, церковники и шкатулка. И вот этот черный треугольник тебе надо разомкнуть. Понятно? Каждый день в это время ты будешь сообщать о ходе расследования. Каждый день 14.00.
Хорошо.
Рычалов.
Товарищ председатель совета милиции, это Сухов говорит.
Ну?
Товарищ Косачевский, у вас?
Да, здесь.
Докладываю вам обоим. При облаве на Сухаревке задержан некто Пушков. Его сейчас допрашивает Волжанин. У него изъяты драгоценности. Среди них бриллиант Иоанн Златоуст и жемчужины, три отрока. Понимаете? Иоанн Златоуст и три отрока.
Иоанн Златоуст?
А так, Косачевский сейчас к вам выезжает.
Вы, Сухов, этого барыгу раньше знали?
Мало знал. Пушков он по фамилии. Иван Федорович. Барахольную лавочку на Сухаревке содержит.
Чуйки.
Поддёки, портки.
Раньше попадался на скупки драгоценностей?
Был такой случай. Когда в декабре очистили витрину ювелирного магазина на Кузнецком, помните?
Ага.
Мы с ним и свели первое знакомство. При обыске тогда 9 золотых колец изъяли. Вот потому сегодня и заглянул к нему по старой дружбе. Камни у него в этом мешочке хранились.
А что он говорит?
То, что все говорят. Купил у неизвестного.
Ну, такие драгоценности в лавочку не каждый день приносят. Внешность неизвестного он описал?
А чего ему не описать? Описал, Москва большая. Ищи свищи. Он воробей стреляный, знает, где зерно, а где мекина.
Связи его установлены? Я имею в виду клиентуру.
Да Пушок со всеми связан, товарищ Косачевский. К нему деловые ребята со всех концов Москвы товар носят. Он из крупных барых, из богатых. Вот если бы, говорят, не жадность, то давно бы мог со своей лавочкой распрощаться и доходный дом купить.
Как там Волжанин с ним справляется?
Не шибко, Леонид Борисович.
Ну, сейчас поможем. Мы Суховым вам не помешаем.
А чего нам мешать-то? Заходите, заходите.
А тебя никто не спрашивает.
А какие такие секреты? Все на чистоту, по правде, по совести. Как говорится, где просто, там ангелов создал. А вот где хитро, там ни одного.
Да-да-да, только у тебя одного и хитро.
Все крутит.
Крутит.
Попался бы он мне в Кронштадте в 17-м.
Кто крутит? Кто крутит?
Да ты крутишь! Да ты крутишь!
Будет вам, товарищ уполномоченный матрос, ежели вы имеете хоть долю сомнений в моей преданности народной власти, ну казните меня своей рабочей крестьянской рукой. Казните! Я согласен, дорогой товарищ матрос. Пожалуйста, казните без всякой там жалости и сожаления, как муху заразную раздавить, или как пшу, или иную какую микробу.
Ну вот, вот.
Что вот-вот? Мне лучше принять мученическую смерть через расстреляние, вот нежели выслушивать ваши очень даже обидные намеки. Вот верьте, нет, а я ведь вам как на духу все рассказал, все, я ничего не утаил. Ну в чем виновен? Виновен. А в чем нет, так в том нет.
Ну как же, дождешься от тебя правды.
Вот, товарищ, вот, он опять намекает. Это очень даже обидно. Ну за что? Ну, не знаю я того босомыжника, не знаю, в смысле этого уголовного гражданина, вот, что камни принес мне. Ну, неизвестный он мне, не знаю, впервой его на свою беду видал, а теперь вот муку мученическую зато принимаю, крест тяжкой несу.
Да, ты понесешь, хватит сиротой прикидываться, ты сирота, лавочку имеешь.
Лавочку? Дайте мне бумаги и чернила, товарищ революционный матрос. Я прошение напишу.
Какое еще прошение?
А я желаю отказаться от всякой частной собственности. Вот пусть власти ликвидируют у меня эту самую лавочку, а вместе с ею и 6 сиротских младенческих ртов, кое эта лавочка кормит. Пущай. Не надоело. Я не желаю больше слушать ваши обидные намеки.
Что? Издеваешься, контра?
Я требую бумаги и чернил!
Да я тебя, гада!
Волжанин,
я тебя, гада!
Успокойтесь, Волжанин, возьмите себя в руки!
Пристрелю, гада! Самочинок стенки поставлю!
Возьмите себя в руки, говорю! Увести допрашиваемого. А ведь детишки-то могли осиротеть Пушков, м?
А для вас ведь все одно, что вещь. Что человек?
Ну, идите.
Пошли, разговорился.
А вас, Волжанин, придется от дальнейших допросов отстранить. Лазать по трубам и учинять следствие не одно и то же.
Виноват, не сдержался.
Ну ладно, остыньте немножко. Давайте пока камни посмотрим. Давайте, Сухов, на стол их.
Стекляшки.
Иоанн Златоуст. А почему вы, собственно, решили, что это Иоанн Златоуст?
Ну как же, товарищ Косачевский, я дважды все грани пересчитывал.
Ну, грани гранями, а...
Вы поглядите, какая игра. Вот сейчас поднесем его к лампе.
Ого, вспыхнул-то как.
А вы сомневались, товарищ Косачевский. Дать вам лупу, Леонид Борисович.
Да я думаю, что нам лучше довериться ювелиру Резницы. Сейчас вот немножко разберемся и поедем к нему в гости.
прекрати, ты совсем невежливый, Ганс. Разве я тебя не учил, как надо встречать гостей? Проходите, господа, проходите. Ганс не кусается. Проходите, господа.
Сапоги мои дегтем пахнут. Не воспринимает собачка дегтя?
Нет, нет, не дегтя. Он делать любит. Он только не любит крови и оружия.
Кровью не я, кровью время пахнет. Оружие. Без него не обойдешься, так что пусть кобелек привыкнет к запаху оружия. Люди к нему уже привыкли.
Да он привыкнет, он привыкнет. Ну, ну, Ганс. Матильда! Матильда, ты предложи господам раздеться и пригласи их в гостиную. Я приду сейчас.
Здравствуйте, я есть Матильда Карловна. Федор Карлович есть мой любимый брат.
Очень приятно.
Господа, будут любезно раздеться? Прошу, господа, как выражаются русские, к нашему шалашу. Проходите. Да-да, пожалуйста, проходите вот в эту комнату.
О, сколько драгоценных камней, целые витрины.
Стразы?
Да, это есть стразы. Федор Карлович делал их много лет. Он много трудился. Если бы все эти камни были настоящими, мы были бы самыми богатыми людьми в Европе и Америке. Ротшильды были бы перед нами, как это сказать, нищими. Да, совсем нищими. Они были бы бедными перед нами. А теперь мы бедные перед ними, потому что все это есть стразы, стекла.
Матильда Карловна, а где тут камни патриаршей ризницы?
О, пожалуйста, пожалуйста. Я слишком много говорю. Очень извините. Сюда, пожалуйста. Я вижу, молодому человеку нравятся стразы.
Ничего, красивые штуковины.
Да-да, очень красивые штуковины.
Это Иоанн Златоуст?
Да, да.
А слеза Богородицы?
Вот она.
Ну, хорошо. Ганс уснул, хорошо.
Вы нас успокоили.
Вы не любите собак, господин Косачевский?
Нет, нет. Почему же наоборот? Я привык отдавать предпочтение людям.
Людям?
Да, по крайней мере, некоторым.
Да, конечно, конечно. Ближнего своего надо любить, как самого себя. Понимаю. Так завещал нам Бога-человек. Ну что же, как надо любить людей. Это дело важное, но трудное, почти непосильное. Так, я вам отдам все эти стразы. Если ваши агенты найдут похищенные камни, они смогут их взять и сравнить.
Да-да, эти штуковины совсем как подлинные.
Часть похищенного мы уже нашли. Как? Вот, пожалуйста, в этом мешочке.
О!
Матильда, Матильда, ну что ты стоишь? Матильда, развяжи, помоги развязать.
Я.
Подождите, я помогу вам развязать. Вот, видите, пожалуйста, Иоанн Златоуст.
Где?
Ты пойдешь к себе в кабинет осматривать эту штуковину?
Нет, 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 я не пойду к себе в кабинет осматривать эту штуковину. Подай мне, пожалуйста, Матильда, алюминиевый карандаш.
Вот он. Пожалуйста.
Так, сейчас возьмем и проведем по камню. Так, ну вот. Ты видишь, Матильда?
Да, да. Черта, видна полоска от карандаша.
Тогда забери его. Нет, господа.
Что нет?
Нет. Это не Иоанн Златоуст.
А как же называется этот бриллиант?
Это не бриллиант, господа. Нет, не бриллиант.
А что же?
Страз. Только страз.
Да не может быть.
Я не знаю, что может быть, а чего быть не может. Но это не бриллиант. Я немножко умею отличать стразы от бриллиантов.
А жемчужины, вот, прошу вас, три отрока так. И еще, смотрите.
Это тоже копии, господа. И три отрока, и вот это, которое носит название пилигрима.
Посмотрите, пожалуйста, еще.
Если хотите, я посмотрю еще. Но зачем?
Приветствую тебя, о пунктуальнейший председатель Совета милиции.
Сегодня мой заместитель по-королевски точен.
Да, ну, я стараюсь.
Ну, выкладывай.
Вчера Артюхин после очередной облавы принес еще 3 стража.
Так.
Вот, видишь, кажется, неизвестный мастер наладил массовое производство фальшивых камней. Но он должен был видеть подлинные, то есть оригинал. Значит, от него потянется ниточка.
Ну, и что собирается предпринять?
У меня есть одна версия. Кербель на нее натолкнул. Понимаешь, до революции было одно громкое дело. Купцу Арставину продали знаменитый бриллиант Норе.
Так.
А он оказался фальшивым. Продал некто голландец. Приметы шрам на щеке. Так вот, Кербель говорит, что стразы, которые мы изъяли, по почерку похожи сделаны вот этим самым мнимым голландцем. Человеком, как видно, с изрядными познаниями в химии.
Ну, а где его искать?
Борин советует в Маховке.
В Маховке?
Да, это так называют притон Махова на Хитровом рынке. Борин рассказывал, как они весной 15-го года основательно шерстили все злачные места там, навестили и Махова. Во время обыска в номерах обнаружили ящик с химикатами, необходимыми для изготовления стразов, и несколько десятков фальшивых камней высшего разбора. Поэтому Борин и высказал предположение, что изготовителем стразов и был голландец, который через Махова получил возможность осмотреть украденные в патриаршей резнице камни и сделать с них копии. Что же касается Никиты Африкановича Махова, то это барыга чрезвычайно крупный. Его величает министром вольного города Хивы, так сказать, министром финансов.
А может быть, нам просто взять этого министра и допросить?
Думаю, не надо. Вот думаю, что этого не нужно. Самое простое, не самое умное. У Никиты Африкановича свой сыск, знаешь, почище нашего. Ты помнишь задержанного Пушка? Пушкова?
Пушкова,
вот да. Его пришлось отпустить. Ни доказательств, ни улик, да и правдивых показаний не добились. А Махов-то ведь и напористее Пушка в 1000 раз. Я предлагаю пока другое. Следить за Пушком и за Маховым. Рано или поздно кто-нибудь из них встретится, то ли с мнимым голландцем, или еще с кем-нибудь замешанным в это дело.
Так, ну хорошо, я согласен. Правда, времени у нас для таких маневров не густо, понимаешь?
Из докладной записки инспектора Московской уголовно-розыскной милиции П. Борина заместителю председателя Московского совета народной милиции Косачевскому Л.Б.
По уголовно-розыскному делу за номером 1387, январь 1918 года, запись номер 58-Б. Ограбление патриаршей резницы в Кремле.
Настоящим довожу до вашего сведения ниже следующее. Обломок шкатулки с изображением герба владельца передан на заключение гражданину Бекетову, который служил до революции в Петрограде по департаменту Герольдии правительствующего сената, помощником обер-секретаря канцелярии, а также принимал участие в разработке комментариев к российскому гербовнику. Гражданином Бекетовым установлено, что герб, изображенный на шкатулке, принадлежит русскому баронскому роду Месмеров. В настоящее время представителями этого рода в России являются генерал-майор Григорий Петрович Месмер и его сыновья Олег Григорьевич и Василий Григорьевич. По сведениям, полученным мною от бывшей горничной Григория Месмера, шкатулка является собственностью Василия Григорьевича. Он и шкатулка подарена владельцу его покойной женой в день ангела незадолго до Германской войны. До недавнего времени Василий Месмер служил в качестве заместителя начальника царскосельского гарнизона. Как показали при опросе швейцар дома и дворник, барон Василий Месмер в прошлом году несколько раз навещал отца в Москве. Сам он при этом имеет место жительства в Петрограде. Thank you.